Доброе утро всем. Мы с вами продолжаем тему, которая называется «Что такое христианство?». Говоря с вами на эту тему, я особенно хочу подчеркнуть, чтобы мы с вами сделали для себя определенные выводы правильные, чтобы мы не путались, думая, что мы христиане от того, что мы ходим в церковь, когда-то заключили завет со Христом, да, и верим в какие-то церковные доктрины. Как я уже говорил, христианство – это образ жизни. Причем образ жизни, который до точности наоборот отличается от того образа жизни, который мы имели до того, как мы пришли к Богу. Кстати, если говорить «пришли к Богу», я тоже иногда подчеркиваю вот эту мысль «прийти к Богу» – это не значит прийти в церковь. Прийти в церковь можно. И это несложно сделать, для этого нужно сделать определенный обряд, стать членом церкви и ходить туда и сказать, я пришел к Богу. Это называется, я пришел к церкви. Прийти к Богу – это прийти к коренной перемене своей жизни. Прийти к Богу – это из злого, раздраженного, недовольного, это стать любящим, добрым. Если у меня раньше были уныния, депрессии, я пришел к Богу, у меня должно быть светлое лицо, у меня должна быть радость, у меня должен быть мир в моей душе. Я действительно должен излучать из себя счастье, которое я приобрел с Богом. Если во мне этого нет, если такие перемены со мной не происходят, то я вам хочу сказать, ну, не очень красиво, может быть, сказать, я вас поздравляю, но вы не пришли к Богу, вы пришли к церкви. Церковь, она не поможет. Церкви можно говорить о том, как прийти к Богу, если, конечно, говорят. Но даже если я, вот, допустим, вам буду правильно говорить и опыты приводить, и тексты библейские, но вы не будете делать, вы все равно не придете к Богу. Прийти к Богу, вы знаете, в Библии есть такие выражения, не просто прийти к Богу, вот он там сидит, а я вот тут перед ним стою. Прийти к Богу, вы помните, есть такие выражения библейские. Итак, кто во Христе? Сначала мы приходим к Богу или ко Христу, да, а потом мы входим во Христа. Это говорит о том, что мы действительно становимся двое, одна плоть со Христом или с Богом в лице Христа. Вы помните, в прошлый раз, когда мы с вами рассуждали на эту тему, мы затрагивали такие слова, что если человек, ну, помните, да, дает клятву, или пусть без клятвы, но он обещает кому-то что-то, а потом, если не исполняет, вы знаете, что это преступление. И мы с вами говорили о том, что Христос говорит вообще, что если мы не являемся людьми слова, и за нами остается дурное, как говорится, впечатление от общения с нами, что мы нечестные, что мы неверные, что мы безответственные, что мы болтаем языком и не отвечаем, да, то это является действительно преступлением. И признаком того, что мы являемся Божьими детьми, действительными и достойными Его представителями на земле, то наше свидетельство должно быть именно такое, что мы должны быть людьми слова. Наше слово должно быть дороже любой клятвы, любого нотариального заверения. Такое впечатление должно сложиться у людей после общения с нами. Если мы не являемся человеком слова, вопрос, являемся ли мы вообще христианами. Потому что христиане – это плоть от плоти, кость от кости Христовой. И я что хотел бы сейчас сказать по поводу того, что тут вот написано «не приступай клятвы», ну, пред Богом все это делается – но не приступай к клятве, которую ты как бы даешь, ну, пред людьми и людям, да, ну, тем самым как бы подтверждая, что я свое слово исполню. Но я хотел бы еще и такой момент затронуть. Немножечко я коснулся в прошлый раз, да? Сейчас чуть-чуть больше хочу коснуться. Мы с вами, к нашему сожалению, очень часто Богу что-то обещаем. И вообще самое главное обещание, которое мы Богу когда-то давали, это тогда, когда мы крестились, когда мы заключали завет со Христом. Мы много чего тогда наобещали. Пусть даже многое чего мы не понимали, нам многое чего не объяснили, нам больше мы говорили о том, что вот, ты вступаешь в завет со Христом, там должна быть у тебя новая жизнь, да, ты должен перемениться, да. Мы, в общем-то, все понимали, я думаю, да, что заключая завет со Христом, мы даем Богу обет. Помните, да? Крещение есть обещание. То есть мы брали на себя ответственность. Господи, с этого момента я начинаю новую жизнь. С этого момента вот я делал то-то, 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 теперь этого делать не буду. Ну и потом вы все знаете, придя в церковь, немножечко пополыхав, так будем говорить, пламенем искренности, пламенем ревности, да, глядя на общую массу членов церкви, так называемой, да, якобы христианской, послушав немножечко проповедей, где более конкретно потом объяснилось, да, что мы ничего не можем, борьба, как говорится, бессмысленна, мы не боги, Христос был Богом, поэтому Он не грешил, а мы же не такие, у нас другая плоть, поэтому, как говорится, да, мы должны верить, да, мы должны что-то делать, но все равно ничего не получится. И таким образом, как говорится, обратите внимание, свое обещание мы зарубили на корню. И я задаю вопрос такой. А мы, нам в голову не приходила вот такая мысль, да, что я нарушил свое основное обещание когда-либо, данное, оно было дано Богу в момент крещения. Я понимаю, что нас переучили. Я понимаю, что нам так объяснили. Я понимаю, что мы не задавались вопросами, а почему учили вначале так, теперь вот так. Почему в Библии вот так, а теперь вот так объясняется это Писание, да? Мы давали обет Богу, и мы его нарушили. И вопрос... Мы хотя бы осознаем, что мы сделали. Мы хотя бы понимаем, что мы этот завет сами, своими руками, как бы так будем говорить, дамокловым мечом разрубили. Мы его первые же и нарушили. Вы вообще знаете, да, что завет – это договор. Договор между двумя сторонами. Я Богу говорю, Боже, я обещаю то-то, 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 то-то. А Бог говорит, хорошо, если ты будешь это вот исполнять, то я обещаю вот это, вот это. Любая, даже одна сторона, которая нарушает этот договор, она его аннулирует. Бог праведен, Бог не нарушает своего договора. Он даже и говорит везде, куда ни гляньте. Писание, мы любим говорить о том, что вот в Божьи обетования, кто-то там делает списки, где, когда Бог обещал, и советы такие в церкви дают, что вот берите, как говорится, вот обещание, ставьте туда палец, потому что Бог его, конечно же, не видел и не помнит, да, и говорите, ты, Боже, обещал. Так вот я говорю, что, вы знаете, везде, где написано, что Бог кому обещал, там написано, если ты будешь любить там Господа Бога всем сердцем, всей душою, если ты будешь в точности исполнять, то я так... А вот тогда идет обетование. И у нас какая-то, знаете, подслеповатая вера, подслеповатое христианство, палец ставить на то, что Бог обещал, и ни в коем случае у нас палец отсох, чтобы поставить палец на то, что я обещал. И на то, что написано, если ты будешь делать. А я же не делаю, потому и палец туда не ставлю. Так я еще раз задаю вопрос. Мы вообще осознали, что мы вообще, как говорится, Бога обманывали? обманули и обманываем. Мы продолжаем думать, да, мы христиане. Мы сами нарушили свой обет. На что мы надеемся? Пришла ли нам в голову мысль, что надо что-то переменить в своих отношениях? Я имею в виду, что нужно раскаяться. Ну, попробуйте раскайтесь, если вы ходите в ту церковь, в которой это говорится, да, и как вы будете, как белая ворона? Но, тем не менее, я думаю, вы понимаете, что если мы не изменим ничего в своей жизни, если мы не вернемся к своему обещанию, нам ведь ничего хорошего и светлого не светит. Я хочу вам прочитать место Писания. Это, значит, Екклесиаста 5 глава, с 3 по 6 текст. Когда даешь обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Обратите внимание, человек, который обещает Богу и не выполняет, называется глупым. Что обещал, исполни. Я хочу такое сказать, обет. Вот крещение есть обещание, крещение есть обет. Да, я обещал что-то Богу, когда крестился. Но я вам еще и такой момент хочу сказать. Вы знаете, у нас в жизни много бывает таких случаев. То мы заболеем, то какая-то такая ситуация складывается у нас в жизни, что, как говорится, не есть, не пить, не жить невозможно, да? Или не хочется. То муж заболел, то ребенок попал в аварию, там, ну, в реанимации лежит. И в этот момент, вы знаете, да, когда беда, тогда и мы, у нас, когда тревога, тогда мы и до Бога, да. И мы в этот момент не просто даже, если мы говорим, Господи, прошу, исцели, а исцеления нет. Господи, прошу, помоги, Боже, слезно, а исцеления нет. И тогда мы начинаем понимать такую вещь. Господи, я же, наверное, не поменял жизнь. Значит, мою молитву Бог не слышит, если Он не отвечает. И мы тогда вдруг вспоминаем, или не знаю, как сказать, каким местом начинаем понимать это, да? Господи, если Ты меня поставишь на ноги, или там моего родственника, ребенка, жену, там мужа, да, то я обещаю, с этого момента буду... А дальше такая невнятная вещь, речь, да, потому что наобещать конкретно, я буду любить тебя, там, знаете, общие фразы. Буду любить, я начну, или такое, я начну читать Библию, вы слышите, да? Если я сделал преступление, если вы меня не посадите, я буду читать Библию. Ну, во-первых, читать это не значит каждый день, читать это не значит и помногу. Далее, читать это не значит вникать, да? Господи, я посвящу жизнь свою, ты уже посвящал, дорогой или дорогая. А потом, вы знаете, выкарабкался человек, очухался, как говорят, да, выздоровел, ну, все прошло. Ну да, поначалу еще немножечко так остаточное такое желание внутри осталось, что там, да-да-да, надо сесть хоть и Богу почитать, он неграмотный. Через время проходит, и мы забыли. Я это говорю, поймите, из собственной своей жизни. Когда-то, вот только-то, вот именно такое и было. Как только что-то случится, да, наверное, потому у меня в жизни каждый год всегда что-то случалось. Ну, для поддержания, как говорится, веры, или, как в миру говорят, для поддержания штанов, да. Всегда у меня что-то случалось. И когда случается, Господи, как я, знаете, люблю говорить, как случилось, это Отче наш, молюсь. Как выздоровел, как беда прошла, Отче ваш, Ну, типа, а теперь, как говорится, ты не столь близкий, не столь родной, да. Как случится беда, я тут же опять, Господи, Боже мой, да. Так вот я хочу сказать, вот сколько у нас в жизни было вот таких ситуаций. И сколько мы, как говорится, под горячую руку попадали и обещали Богу, что с этого момента начнем. Так вот я хочу сказать, вспомните, сколько раз так было, да? И сколько раз мы исполнили это слово, или сколько раз мы это забыли. И кто мы после этого? Мы еще там рассказываем про церковь, про свет, который мы должны нести этому миру. Я хочу сказать, а вы вот просто посмотрите, что мы из себя представляем. Вот здесь написано, он не благоволит глупым, которые дают обет Богу. Ну, я хочу сказать, человека некрасиво обманывать. Человека, человеку некрасиво давать слово, а потом не исполнять. А это Богу. Я еще такие примеры иногда приводил. Вот, ну, когда там выходят замуж, да, и женятся. И один человек, пожилой, да, опытный такой, мудрый, он говорит, такой совет дельный дает. Говорит, если вы хотите найти настоящего своего избранника или избранницу, спутника жизни, да, то обратите внимание, насколько он верен перед Богом. Если он Богу давал слово, и он его потом нарушал, то не сомневайтесь, вас он тем более будет обманывать. Ну, не в смысле там, ну, может наобещать, а потом не исполнить. Это тоже является обманом. А тут мы говорим о том, что Богу даешь обет. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Теперь слушайте, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. Вот просто, как говорится, вот мы любим сгоряча, в эмоциях, кому что наговорить, и забываем, что говорили, кому говорили, и каков наш должок перед тем, кому мы что-то говорили или обещали. Заметьте, если вы сказали и не исполнили, неважно по какой причине, Богу обещали, вы совершаете грех. В грех плоть твою вы вводите, свою, да? А что значит плоть, как бы? Вы понимаете, да, мы нарушили договор, мы лишились, будем так говорить, того благословения, которое Бог обещал на условии выполнения нами нашей части обещания. Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою. И дальше написано. И не говори пред ангелом Божьим, это ошибка. Знаете, как говорится? Ну, я тогда думал, кстати, это опять по поводу того, что да будет слово ваше да-да, а нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. Это если мы человеку сказали, отговорок, извинений, оправданий быть не может, это уже от лукавого. Вот эти все вот эта вся изворотливость, да, вот эти все, как говорится, кривотолки, объяснения, понимаешь, была такая ситуация, я тогда не подумал, да, это все от лукавого, думай тогда, когда обещаешь. Не уверен, не обгоняй, как говорят, да, не уверен, что исполнишь, тогда не обещай. Или говори тогда так, по возможности сделаю. Ну, и все равно, если сказал, по возможности сделай, тогда сверх возможности сделай. Только тогда ты будешь действительно человеком слова. И вот мы сейчас приходим к чему? К Богу. Та же самая проблема. Да будет слово ваше «да», «да». Обещал Богу «да», «да», исполни. Сказал Богу «нет, не буду этого делать». Исполни, не делай этого. А теперь вот это, смотрите, слово «Не говори пред ангелом Божьим», но я имею в виду и пред Богом, тут же имеется в виду, да? Это ошибка. Ну, я не подумал, ну, я тогда так считал, а сегодня вот как-то я уже по-другому смотрю. Вы понимаете, да? С человеком этот номер не проходит. За это мы будем отвечать. А с Богом? Смотрите, как дальше написано. Для чего тебе делать? То есть вот это говорить, а потом типа, ну, ошибка, я не все обдумал, там вот сейчас я по-другому, да. Для чего тебе вот это делать, вот это говорить? Чтобы Бог прогневался на слово твое и разрушил дело рук твоих. Вы понимаете, да? Я лишу тебя благословения, я лишу тебя защиты. То, что ты не получишь жизни вечной за то, что ты обещаешь и не исполняешь, это одно и главное, да. Но я же не благословлю твои дела. Не думайте, что Бог именно сам разрушает наши дела. Нет. Я допущу, если ты болтун, если ты человек ни слова, то ты по жизни точно такой же самый. И ты где-то наобещаешь кому-то что-то там, как говорится, скажешь, потом ты не сделаешь, потом к тебе будет отношение, потом враждебность, потом тебя, как говорится, вышвырнут из какого-то дела. Это все происходит естественно и закономерно. Что посеет человек, то и пожнет. И если у тебя уже, как говорится, в крови сидит быть непорядочным и нечестным, не отвечать за свои слова, то Бог как бы говорит, я тебя оставлю наедине с твоей глупостью. И это люди не прощают. Люди наказывают за такое поведение. И ты получишь разрушенное дело рук твоих. Шестой текст. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Ну, что здесь имеется в виду? Во множестве слов много суеты. Много чего, извините, вот выражение бандитское, да, за базар надо отвечать. Смотрите, там, где человек отвечает за свои слова, да, там есть ответственность. И человек думает, фильтрует, извините, тоже, как говорят, базар, фильтруй. Думай, что говоришь, думай, кому говоришь, и думай о том, что за это будет. И я хотел бы, чтобы вы это тоже поняли. Вот мы иногда так спонтанно, да, я тебя люблю, потом не любим, забыли. Вот я помогу тебе, я обещаю, если что, потом забыли. Обратите внимание, вот это все, множество слов высказано необдуманно. И я хотел бы ваше внимание на это обратить. Человек мудрый, он просто так не разбрасывается словами, тем более не разбрасывается какими-то обещаниями. Он думает. Он контролирует свой язык, свои эмоции. Он думает, прежде чем обещает. Если он обещает, он понимает ответственность свою. Он это делает. И мы должны быть именно такими. Немногословными в плане обещаний. Лучше не обещал. Не обещал, ты не согрешил. Хотя я должен сказать такое, если человек имеет нужду, а я не уверен и не обещаю, что помогу ему, да, и я не даю ему слова, но я вам хочу сказать, все равно совесть будет говорить, ну ты же видел, да, а я не обещал. Не обещал, значит, я не обязан ему помогать, но ему плохо. А если тебе будет плохо, и тебе никто не обещал, и никто поэтому не придет и не поможет, а они тоже христиане. Так вот написано, во множестве слов много суеты. Что такое суета? Много бесполезного, много второсортного, много слов и никакой ответственности, да? Потому что, помните, в многословии не избежать греха. Теперь мы продолжаем исследовать дальше следующее место Писания, да? Это та же самая Нагорная проповедь, 5 глава от Евангелия от Матфея, да, с 38 текста. «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. Я просто сейчас хочу такую вещь сказать. Я этот текст в последнее время, да, и там по пятницам я говорю, я это очень часто употребляю, вот объясняю, поэтому я сейчас долго на этом не буду задерживаться, вместе писания с 38 по 48 текст. Прочитаю и сделаю, как говорится, расставлю акценты на какие-то, на каких-то таких, будем говорить, важных для нас моментах, ну, касательно этой темы. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противься злому. Не отвечай как бы злом за зло. В тебе не должно произойти вообще зла. Ведь раньше, когда око за око, это же как бы, ну, закон такой был, да? Это потому что, ну, на тот момент у меня было желание мщения. Но только там не имелось в виду, что ты сам должен потом око выбить другому. Тут, когда око будешь сам выбивать, то выбьешь не одно око и не один зуб, да? Да, был закон, ты как бы имеешь право законное, типа, требовать наказания. У тебя уязвленное самолюбие, у тебя физически, как говорится, повреждение, да, и ты требуешь, ну и суд как бы так, око за око, зуб за зуб, то есть, что сделал, вот столько и заплати, да, своими зубами, своими глазами. А теперь сказано, а ты вообще не протився злому, а ты не требуй справедливости, а ты не настаивай на том, чтобы ему, пусть даже по закону, по справедливости, но дали сдачу. Но кто, то есть ты научись теперь вообще такого, достигай такого состояния, чтобы у тебя не было желания ни самому, ни через кого-то, но чтобы тот человек получил сдачу. Но кто ударит тебя в правую щеку, обрати к нему и другую. Кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему верхнюю одежду. Ну, вы понимаете, да, тут иногда люди говорят, но это дурачком надо быть таким вот, чтобы вот так вот это делать, да. Так тебя же будут бить, тебя будут плевать, да, а с тебя снимут не только рубашку и спрашивать не будут, а снимут вообще все. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. То есть ты глупец, ты осел, ты дурачок, тебя будут запрягать, над тобой будут издеваться. Тут вовсе не говорится о том, что надо превратиться в дурачка. Здесь именно мысль такая, что ты научись, чтобы у тебя не было ответной злой реакции. На ту акцию другая реакция, чтобы ее не было. Просящему тебя дай. Вопрос возникает, а если он не собирается отдавать? Ну, есть тексты, вы же знаете, в добродетели будьте рассудительны. Это вот тоже касается этой же самой темы. Только ты сначала научись не злиться. Поставь перед собой такую задачу, достигай вот этой цели. А потом, когда ты научишься, ты будешь спокойный. А тогда рассуждай в добродетели. Что приносит твоя добродетель? Ну, если ты подставил щеку, не ответил, тебе опять бьют. И там нету, как говорится, у человека совести, да? Ну, ты уже думай, тут что-то не то, ты себя как-то не так поставил. Я вот такой пример приведу. Тут ударил, тут вообще как бы сказано, да? Когда ребенок отцу что-то говорит, не буду тебя слушать, а вырасту, я тебе там дам. Вы согласитесь, что это он ударил тебя в правую щеку? Если отец говорит, что, ну, мы верующие, я тебя прощаю, я тебя люблю. Ребенок, не имея того ума, который должен был бы быть у него, он воспринимает это, что папа лох. Я приводил пример. Иногда мне кое-кто говорит, ты знаешь, меня сын назвал лохом. Я говорю, правильно сделал. Ты лох и есть. Я не в смысле, что я считаю лохом, я просто говорю, чтобы он понял. Если ребенок глупый понял и назвал тебя лохом, значит, ты поставил себя как-то не так. Ну как, я же по библейской заповеди, не отвечай злом за зло, да, я мог его отколотить, но я его прощал, я его благословлял. Ну, говорю, потому что ума у тебя нету, ребенок понял, что ты лох. И он тебя назвал, дал тебе, как говорится, и обозвал, да, ну и дал тебе, будем так говорить, оценку. То есть сначала ты научись не отвечать злом за зло, не раздражаться, не злиться, не, чтобы не было даже, как говорится, малейшей нотки и желания там что-то в ответ сделать, по, ну, как говорится, по негодованию своему внутреннему, да? А потом учись быть в добродетели рассудительным. То есть, я хочу сказать, в одном тексте, ну, нельзя абсолютно все выразить. Вот почему вся Библия, она гармонична, да? Читай одно, читай другое, сопоставляй, если возникают вопросы, ищи ответы. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Да, раньше, почему тут написано, ненавидь раньше было сказано. А человек находился на таком уровне, что он не мог не ненавидеть. Это было в плоти и крови его. И это на тот момент было ему не под силу понять, как его, как не мстить, как не обижаться, как не ненавидеть человека. Поэтому как бы с учетом его возраста было сказано, люби ближнего твоего, ненавидь врага. Да, это не то, что правильно, это то, что на данный момент для этого человека вот в этом состоянии пока что временно нормально. А теперь, Христос говорит, начинается новый этап жизни. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Вы слышите, да? Любите, любите, это не то, что вот я люблю, я благословляю. Нет, это болтовня. Любите, это значит не раздражайтесь. Любите, это значит не мстите. Любите, это не выставляйте на показ недостатки того, кого, кто является вашим врагом. Любите, это значит не говорите кому-то об этом человеке плохо и не настраивайте его против этого человека, который является вашим врагом. Благословляйте, то есть проявляйте любовь. Это не обязательно словом говорить «благословляю тебя». «Благословляю тебя» – это махнул, пусть косят. Это ни к чему меня не обязывает. А, заметьте, благое слово, благое настроение, благие эмоции должны быть проявляемы к этому человеку, который является вашим врагом. Благотворите, это даже делайте доброе дело тому, кто вас ненавидит. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Кстати, хочу сказать, молитва за кого-то – это вообще показатель моих отношений к тому человеку. Знаете, молиться за того, кто вам сделал пакость, кто вам причинил вред, сделал зло, да, вы понимаете, что не хочется молиться за этого человека, тем более, Боже, благослови его. Знаете, хочется сказать, извините, так, да пошел он. Не буду молиться, я не имею права молиться, чтобы он, извините, сдох, да, ну и молиться за то, чтобы у него был какой-то успех, я тоже не буду. Ну, знаете, такое нейтральное положение между Богом и сатаной, да. Нет, кто не со мной, тот против меня. Так вот, если мы молимся, то мы действительно хотя бы что-то испытываем по отношению к этому человеку, что он не безразличен для нас. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Вы видите, да? Да будете христианами. И я задаю вопрос, который мы должны задать себе. А я вообще люблю врагов? А что я вообще испытываю по отношению к врагам, когда просто даже, ну, где-то пересекусь с ним? Не начинается ли у меня внутри какой-то такой мандраж, или, как говорят, меня колбасит, да? Что я испытываю внутри себя? Далее. А люблю ли я ближнего? Да ладно ближнего. соседа, жену, ребенка. Да, люблю. А ты не раздражаешься? Да, раздражаюсь. И как ты любишь и раздражаешься? Любовь не раздражается. Вы понимаете, да? Христос поднимает планку на такую высоту, чтобы мы поняли. Мы и либо христиане, либо не христиане. Если мы не любим ближнего, то есть, по первой послании Коринфянам 13 главы делаем наоборот тому, что там написано. Любовь не гордится, не превозносится, не раздражается, там не мыслит зла, всему верит, всему надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. А вот именно по вот этому списочку. Любим ли мы ближнего или не любим? Мир у нас или раздражение? К жене, к мужу, к детям, к соседу, к братьям и сестрам церкви и к тем, которые делают пакости, которые нам гадят по жизни. Молимся ли, благословляем, что мы внутри испытываем. Вот то, что внутри нас, вот это и есть доказательство. Мы христиане мы или нет? Вы понимаете, мы иногда можем, умеем, научились, ну, создать видимость. Ой, я так рад тебя видеть, а внутри глаза бы мои тебя не видели, да? Поэтому вот то, что внутри, является истинным показателем того, кем мы являемся на самом деле. Не надо смотреть на себя, вот как я повел себя, сказал или не сказал, там поприветствовал или нет, как я там внешне держался. Нет, держаться тоже надо, только поймите, нутро-то остается гнилое. И если мы с нутром своим не работаем, а вы обратили внимание, наверное, по Нагорной проповеди. Вот все, что здесь мы читали, что мы перечисляли, о чем рассуждали, это все касается нашего внутреннего состояния. Внутри мы вот это испытываем, внутри мы вот такие или нет. Вот внутри у нас любовь есть, благословение есть. Ну, благотворить это уже снаружи, да? Кстати, хочу сказать, что наши враги, и не только враги, а даже наши ближние, это лакмусовая бумажка, это индикатор, который показывает нам, кем мы являемся в данный момент на самом деле. Многие из нас, если бы не имели людей, которые нас раздражают, которые попереговорят, не так думают, с нами спорят или даже враждуют, настраивают кого-то против меня, да. Если бы их не было, мы бы даже и не знали, что внутри нас живет. Поэтому я вам должен сказать, что это великое благословение, которое Бог нам дает. Пересекаться с теми людьми, которые, ну, лучше вообще любой, как говорится, любого обследования покажут нам, что мы из себя представляем. Это своего рода УЗИ, это своего рода компьютерная томография, да. То есть внутри, что у нас, как говорится, там внутри, да, компьютерная томография показывает, и вот, как говорится, враги наши, жены наши, мужья наши, дети наши, братья и сестры по вере наши, да. Все они, провоцируя, может быть, не специально, а так, как говорится, в силу своего нрава, они фактически выполняют добрую работу, показывая нам, какие мы на самом деле есть, чтобы мы видели, знали и понимали, и не тешили себя мыслями о том, что вот мне кается, что я вот хороший, никакого смертного греха не делаю, и, наверное, Бог меня возьмет к себе на небо. Помните, есть такой текст еще. Богатый и бедный встречаются. Помните, да? И того, и другого создал Господь. Знаете, зачем создал и того, и другого? Не подумайте, что вот одного Бог сделал бедным, а другого богатым. Но если он сделал, так это уже и не поменять. Там имеется, сделал вот эту встречу. Или создал он. Создал вот эту встречу богатого и бедного. Для чего? Тот христианин и этот христианин. Тот мусульманин и этот мусульманин. Один богатый, другой бедный. И у богатого при виде бедного появляется такое желание, я ему ничего не дам, а он голодранец, голым задом, надо работать, а не спать и в носу ковыряться, да? То есть, обратите внимание, он вот при встрече у богатого, ну, я не говорю про всех абсолютно, может быть, кто-то и есть другой, да? Но тем не менее, у богатого появляется вот это, как говорят, извините, жмотство, да? Жадность. Упреки, вот чернь вот это вот, да, крестьянин, да, колхозник задрыпанный, да, вот это появляется, а у бедного что появляется? А, наворовал, да, ну, может, наворовал, может, и не наворовал, но мы же особенно там не разбираемся, да. Вот он такой рассякой. Так вот я хочу сказать, знаете, говорят, муж и жена, одна сатана. Почему Бог не помешал там мужчине и женщине когда-то встретиться? Да, он предупреждал, что у вас будут проблемы. Да, через кого-то, может быть, как говорится, иногда в моменты просветления мы внутри слышали, слушай, не торопись. Но другой голос внутри говорил, ну, такую сдобную булочку я больше нигде не найду. Ну и нашел на свою голову эту сдобную булочку, она оказалась сдобным сухарем, который не раскусить и не проглотить. В рот взяли, в горло толкнули, дальше ни туда, ни сюда, жить не в моготу. Понимаете, да? Для чего? Ну, и тот христианин, и этот христианин. Для чего это? Бог допустил встретиться нам и пожениться. Почему не помешал? А как по-другому научить человека? А как по-другому объяснить человеку, чем он наполнен внутри? Вот жена, а вот муж. Для кого-то муж, для кого-то жена. Наши жены пушки заряжены. Есть такое, ну, поговорка, да? Наши мужья заряженные ружья. Так что было понятно. Чего встретились? Ну, чтобы каждый увидел самого себя. Зачем Бог допускает встречу католика и православного, баптиста и пятидесятника? Знаете для чего? Чтобы каждый понял, обои никакого отношения к Богу и Христу не имеют. И мы должны задавать себе такие вопросы. Мы не должны говорить, Господи, убери того, Господи, удали меня, от меня вот этого или вот эту. Мы должны говорить, Господи, благослови меня опять встретиться, чтобы я опять увидел, что я из себя представляю. Чтобы я хотя бы знал, в чем я болен, и чем и как лечиться. Без вот этих людей мы не будем видеть себя. Я вам должен так сказать, вот как мы, взирая на славу Господню, можем видеть, насколько мы не соответствуем Христу, да? Точно там написано, взирая на славу Господню, как в зеркале, да. И я вам должен сказать, что вот каждый, кто с нами пересекается по жизни, это зеркало. Зеркало, которое мне показывает, чем я наполнен. Заметьте, в зеркале мы видим только, будем так говорить, внешнюю сторону нашей жизни, да. Причесан, умыт, там нет ли какой-то грязи, одежка, как она там на мне сидит, не повернут ли галстук сюда, как говорится, да? Заметьте, ближние наши – это зеркало, которое показывает, что внутри. Ну, снаружи это тоже абсолютно все, как говорится, вылазит наружу, да? Но в первую очередь это зеркало, которое показывает мой внутренний мир. И вот то, что творится во мне внутри, вот в этом храме, это показатель того, чей мы вообще храм. Или храм святого Бога, ну, если там мир, любовь, добро, нет мщения, да? Или это храм, который называется вертеп разбойников? Так я задаю вопрос, мы вообще вникаем? Вот что внутри у нас находится? Или просто попсиховали, попсиховали, кто неверующий закурил, выпил, да, успокоился, выматерился, а, и опять живет, не делая выводы. Ну, верующий не закурил, верующий, может быть, не запил, может быть, не выматерился. Но тем не менее, тоже забыл, да, бывает, хотя оно не забывается. Мы встречаемся, это воспоминания всплывают внутри нас. Так вот я хочу сказать, мы должны вообще вот вникать в себя, чтобы видеть. Вот в любой ситуации, заметьте, попадаем в тюрьму, увидим, что есть страх. Но не попали в тюрьму, вызывают куда-то и к чему-то принуждают. Мы внутри видим, что у нас происходит. А ведь христианство – это внутреннее состояние. Все, что наружу, это все от избытка сердца, говорят уста. И все, что от избытка сердца, проявляется во внешней жизни. Мы не можем изменить внешнюю нашу жизнь, потому что она оттуда исходит. И борьба, и христианство – это что там происходит. И вы обратите внимание, в церкви нам говорят, вот надо вот сюда ходить, вот здесь надо стоять, вот в это надо верить. Но нам не рассказывают, а что при этом внутри? А важно это или не важно? Ну, нам говорят, что ну внутри мы же вообще не можем быть. А я вам говорю, смотрите, читайте Нагорную проповедь. Не то, что не можем, а обязаны быть внутри чистыми. Христианство – это чистая внутренность, когда нет даже помышлений и намерений плохих. Иначе грош цена нам всем и нашему христианству. Вы слышите? Если люблю врагов, если благословляю, если любовь, которая не гордится, не раздражается, не мыслит зла и так далее и тому подобное, да, то только в таком случае мы являемся детьми Божьими. Если мы такие, то только в таком случае это церковь Бога живого. А если этого нет, мы не сыны, мы не дочери Божьи, мы не церковь. Пастырь – это вообще Иван Сусанин, который водит по долинам и по взгорьям, и, как говорится, в болото какое-то и в дебри таежные заводит. Да? Мы вообще непонятно кто. Ну вот вчера мы говорили, тут непонятно кто. Сыны противления. Ну почему-то же мы не хотим быть такими. Почему-то же мы противимся, у нас внутри протест. Так вот, обратите внимание, вот эти все люди, которые нас хоть как-то задевают, хоть как-то раздражают, хоть как-то бесят, да, все эти люди показывают нам, сыны мы Бога или сыны дьявола. Не добавить, как говорится, не убавить. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, а мы, являясь якобы его детьми, что-то у нас, как говорится, вот тебе дам, а тебе не дам. А если тебе дам, то накось выкуси. Он посылает дождь на праведных и на неправедных. А мы не посылаем дождь и на неправедных. Мы на праведных, мы на добрых, мы на любящих нас. Ибо если будете любить любящих вас, ну, тут надо вставить слово, ибо если будете любить только любящих вас, какая вам награда, какая вам вечность? За что я вас должен взять туда, на небо, в вечность? Не то же ли делают и мытари? Я добавляю, не то же ли делают и люди этого мира? Они тоже обладают любовью. Они тоже думают, что они исполнены любви, потому что любят кого? Вы обратили, наверное, внимание, они любят тех, кто нас любит, да? Я на что хочу обратить ваше внимание? Мы с вами должны задаться вопросом. Мы же думаем, что нам будет награда, да? А за что нам будет награда? За то, что любим тех, кто нас любит? Так тут, как говорится, и не хватало, чтобы я еще и не любил того, кто меня любит. Тогда, если мы любим только любящих нас, вообще никакого отношения к христианству мы не имеем. Но если мусульманин меня не любит, и я его за это не люблю, ну, грош цена и мусульманину, и грош цена и христианину. Вот если мусульманин нападает, и я его люблю, не спорю, не ругаюсь, не выясняю отношений, не превозношусь, отношусь к нему, как я хотел бы, чтобы ко мне относились. Вот это христианство. Кстати, мусульманин, если он не любит, я уж не говорю там своих, да, не любит христианина, не любит иудея, раздражен, полон гнева, ненависти. Я вам задаю вопросы, как определить, что вы правоверные? Да вообще никакого отношения к какой-то правоверности вы не имеете. И также индуист, и буддист, и иудаист, да. Принцип один и тот же. У всех, кто как бы того Бога не понимал, у всех все равно вслух или подразумевается, что Бог есть все-таки добрый, что Он к добру, что Он к миру, да. Ну, в какой степени, где как объясняют, это уже детали. Так почему мы, говоря о том, что Бог такой, а мы совершенно иные? Какое мы отношение имеем к Богу, если говорить о христианстве? Какие мы с вами христиане? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Вы вот обратили внимание, что мы иногда избегаем встречи кое с кем? Казалось бы, почему? Ну, если он вас обидел, а чего вы избегаете? А вот если вы чувствуете вину свою, а вот если он вас раздражает, и вы избегаете, заметьте, чтобы не поздороваться. А ведь, заметьте, поздороваться, но это вообще, я хочу сказать, ну дважды два, или один плюс один, сколько будет. Поздороваться, у нас не хватает сил, у нас не хватает мужества. Мы избегаем, отворачиваем лицо, начинаем шнуровать ботинки, делать вид, что не заметили, если тот поздоровался. Ах, да-да-да, ой, извини, не заметил. Это тоже показатель, кто мы с вами. Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Вы просто, для верующих я привожу такой пример. Вот в церкви разные люди, и богатые, и бедные, и мудрые, и глупые, и придирчивые, и ленивые, и просящие помощи в церкви, и жадные, и хитрые, и гордые, понимаете, да? Вот мы же даже не задумываемся, вот в церкви, там в своей церкви, куда мы ходим. Вот заметьте, что мы не всех одинаково приветствуем. Кого-то мы видим, ой, голубушка, ой, дорогая, ой, я, ну прямо мажь на хлебе ешь. С кем-то так, знаете, суховатенько, приветствую, брат. И быстренько пошли. С кем-то поговорили, кого-то обняли, кого-то приголубили, кому-то массу слов сказали, особенно это среди женщин видно, среди сестер. Кого-то обошли. Кстати, даже вот как мы сидим в собрании, вот вы обратите внимание, кто кого недолюбливает, они сидят, как правило, на разных, как говорится, противоположных сторонах собрания. Чтобы, как говорится, и глаза мои тебя не видели. Я как-то был в одном собрании, меня спрашивают, какую тему будешь говорить, а я уже вышел, ну, как говорится, на сцену, и тема какая? Я говорю, вы знаете, тему еще не придумал, но вот глядя на вас, посмотрел на собрание, сидели они там в помещении бывшего кинотеатра, помещение большое, а церковь, так как говорится, ну, треть мест может занять. И сидят там группка, там группка, там одинокие, там это. Я говорю, вот глядя на вас, у меня возникает тема. Какая? А вот что, вот вы недолюбливаете вот этих. По-разному что-то понимаете, в чем-то с чем-то не согласны, да. Кто-то вас раздражает. Я говорю, тема будет у нас сегодня такая. Почему мы такие, почему мы не любим? Вы же в одной церкви. Так что даже вот этот показатель, вот просто понаблюдайте, приходите в свою церковь и как вы смотрите. И христиане, и мусульмане, делайте тоже это, если кто-то из мусульман меня слушает. Делайте хотя бы на таком уровне, научитесь любить хотя бы своих прихожан, да, в мечети. Потом, может быть, как говорится, с христианами встретитесь и полюбите. И христиане, которые научатся в собрании в своем вести себя правильно, может быть, потом мусульман полюбят, а может, потом одна церковь будет, да? Христиано-мусульманская. Ну, я так утрирую, конечно, да? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Вы чувствуете, что дается какая-то поблажка, какая-то скидка. Вы чувствуете, что Христос говорит, я понимаю, такими надо быть, это не очень-то для вас реально, для меня реально, для вас нет. Вы вообще почувствовали в Нагорной проповеди хотя бы какое-то послабление для особо слабых, для особо немудрых людей, да, кому-то надо, кому-то не обязательно этого всего достигать. Вы вообще видите? Ну, извините, я уже так скажу тут, как будто вы категорически, да? Или. Христиане – это вот такие. Не христиане – это вот такие. И когда мы говорим с вами, Господи, благослови меня на этот день, в основном мы подразумеваем что? Чтобы аварии не было, чтобы врагов Бог отвел, чтобы не заболел я, не заболели мои дети, не заболела моя жена или мой муж. А ведь является благословением что еще? Встреча со всеми нелюбимыми нами людьми, о которых мы говорим вслух или про себя, глаза мои тебя не видели. Поймите, в таком состоянии Богу, как говорится, мы тоже, как говорится, не сильно пригляделись. Это является благословением. Ну как мне помочь задуматься над своим состоянием, если я его не вижу? Если нет тех людей, которые работают на компьютерах, являются компьютерными томографами, и которые меня внутри зондируют, и на экране на мне показывают, что ты из себя представляешь. Вы думаете, это не благословение? Ну, вы знаете, никто нечистый в Царство Небесное не войдет. Для того, чтобы туда войти, надо быть чистым, надо быть святым. Чтобы надо быть святым, надо избавиться от греха. Чтобы избавиться от греха, его надо, прежде чем бороться и думать, что применить, его надо увидеть, хотя бы ощутить, что он есть во мне. И как я могу это все увидеть, не видя тех, о ком, как я уже сказал, невольно говоришь, глаза мои тебя не видели. Слушайте, это же высококлассные специалисты. Это лучшее благословение, которое не говорят о том, какой я. Они ведут себя спонтанно, своеобразно, и тем самым как бы говорят, ты понял вообще, кто ты? Вы понимаете, да? Это рентгенологи. Это работники, которые УЗИ делают. Это компьютерная томография. Мы себя можем видеть как в зеркале, свой внутренний мир. Именно тогда, когда пересекаемся с этими людьми. Поэтому еще раз запомните текст, напоминайте его. Богатый и бедный встретились, и того, и другого, или одного, и другого создал Бог. Создал встречу, чтобы каждый увидел, что обое рябое, и не богатый, и не бедный на небо не попадут. Встречается христианин, и мусульманин, индуист, йог, чтобы каждый высказался тем, чего он набрался в своего Бога. Ну, какого Бога, я не буду туда говорить с большой буквы, я здесь с маленькой, да? И эту встречу создал Бог для чего? Чтобы каждый увидел, на что он способен, на что он пригоден, чью волю исполняет и чем вот этот, извините, мешок наполнен. Зачастую совсем не тем, о чем мы с вами думали, что я вот такой-то, такой-то, и я настолько благочестивый, да? Да, пока меня никто не, как говорят, ой, какой у вас хороший ребенок, да? Да, отвечает папа, когда спит и зубами к стенке. Ой, какой хороший. Вот так и мы с вами. Когда я лежу на диване, смотрю телевизор, лежу где-нибудь на пляже, загораю, но я такой праведный, ни зла нету, ни ненависти нету, ни дурных мыслей нету, мороженое ем, да, пиво попиваю, ну, если не верующий. Да, в этот момент, когда я окружен добрыми людьми, я думаю, что я хорош. Вы вообще знаете, что мы можем не попасть на небо по той причине, что думаем, что праведные, а думаем потому, что окружены такими людьми, которые никто никогда меня никак не заденет. И поэтому у меня складывается впечатление, что я довольно-таки хороший человек. Так вот, знаете, вот когда буря, а я спокоен, когда враги, а я добр, когда у меня мир в душе и радость, когда кто-то бесится, вот это и есть христианство. И я задаю вопрос, мы вообще такие задачи перед собой ставим? Мы вообще хотя бы мысли такие допускаем? А с другой стороны, сказать, а что я вообще спрашиваю, если нам говорят, что это невозможно? Что быть совершенным – это невозможно. Так вот, заметьте, будьте совершенны. Мы с вами уже читали, может быть, еще и вспомним этот текст более подробно. Павел пишет, я не почитаю себя достигшим, но, забывая заднее, простираюсь вперед, не достигну ли я Христа, как он достиг меня. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить. Итак, кто из нас христианин, так должен мыслить. Как должен мыслить? На какую бы ступень чистоты, доброты, мира, любви, радости мы ни поднялись, не считайте, что это уже завершенный процесс. Глядя на Бога и слыша, что Он мне говорит, взирая на Его славу и как в зеркале видя свое несовершенство, а также взирая, встречаясь, пересекаясь с теми, которые меня не любят, мы все время будем видеть, ну, грубое пропало, более тонкое осталось. Ненависти нету, ну и любви нету, а есть какое-то безразличие. А это несовершенство. То есть, вникая в себя, вникая в Писание, взирая на Христа, встречаясь с врагами, мы все время будем видеть причину для нового рывка вперед, для нового подвига в этой жизни. И там еще не то, и здесь не то, не так, да? Это знаете, вот как говорят, ой, я уже вот выдержал вот такого, я уже выдерживаю, ну все. А я говорю, а такого ты встречал? А что, такие есть? Я говорю, есть. Или кто-то говорит, ну все, я уже, все, прелюбодеяние я победил. А кто-то говорит, а если бы вот такая тебе предложила? Ой, не знаю, почесал. Понимаете, да? То есть, Враги разные, уровень разный враждебности. И реакция будет... Поэтому, если мы думаем, что мы вот этого уже научились терпеть, но если мы еще терпим, просто не выражаем это вслух, то мы еще, как говорится, ой-ой, насколько далеки от того, какими должны быть. Люди разного уровня, люди разной силы. Для тех, кого, ну, есть такие люди, которые, ну, таких, знаете, как говорится, отъявленных разбойников, ну, понимаю, да, глупый такой, да, я вообще на них смотрю так без зла, ну, немножко пренебрежительно, ну, немножко так высокомерно, да. А вы знаете, что для таких вот праведных людей иногда бывает так, что самым большим испытанием является попадается еще один такой праведник. Вот я сижу в собрании, вот умнее и краше меня нет, вот я что-то говорю, все, как говорится, слушают с открытыми ртами. Вдруг появляюсь, и я вообще, вот знаете, люблю, у меня нет ненависти. И вдруг появляется другой человек, который более глубоко понимает, который более легко располагает к себе людей. И вот я сижу в том же самом собрании, я сказал, люди поулыбались, он сказал, люди больше поулыбались. А потом люди говорят, ну, тому уже другому человеку, говори, говори. И они уже его слушают, а я вот сижу. Нет, я не разбойник. Нет, я войну не хочу объявлять. У меня нет желания как-то его выгнать. А мне больно. Больно настолько, меня жаба душит. Я не в авторитете. Я это просто вам привожу в качестве примера, чтобы вы поняли. Вот, даже для таких праведников всегда найдется искуситель. Но не на уровне обматерил меня. Нет, он не обматерил. Он более совершенен, чем нежели я. Он более человеколюбив, чем я. Он более мудр. Пусть на немножко. Люди это заметили. Люди, ну, как бы, не поняли, что они вот так, переметнувшись, больно сделали мне. Они просто такие естественные, да? А у меня тут же вскрывается раковая опухоль. Мне больно. И если я не остановлюсь, у меня начнутся дурные мысли об этом человеке. Далее, если я не остановлюсь, я начну смотреть на него, где и как, какие ошибки он делает. Далее, я начну критиковать. Далее, я начну закидывать удочки людям, понимаете, вот если бы он это понимал. Кто-то может этой игры моей не понять. Но это не игра, это уже война. Но война такая шпионская, да? Где я под каким-то другим именем, чужим паспортом, якобы говоря, как бы просто так, говорю не просто так, а пытаюсь внимание этих людей, их расположение, их любовь к себе вернуть. Так что делайте выводы. Для таких людей на небе тоже не найдется места. Я вам просто привожу пример для чего, да? Отец и сын на небе имели совет. Но был еще Люцифер, которого, ну, будем так говорить, жаба душила, его заедала. Его не зовут, вот они, отец, сын, они разговаривают, они беседуют, меня не берут в свой совет, совета не спрашивают, они возомнили о себе. Вот с этого фактически началась на небе война. Война началась внутри завистливой души Люцифера, который, ну, попустил себе вот этому греху, не боролся с ними, позволил ему, как говорится, быть внутри себя. Чем кончилось, мы все это знаем. Я это для чего говорю? Вот таких праведников, как я, не курю, не пью, молюсь, пощусь, да, не матерюсь, всех внешне люблю, всех приветствую. А может, я такой только потому, что, ну, нет конкурента мне. И вот появляется конкурент, внимание и уважение, как говорится, людей от меня в сторону, и вдруг я начинаю понимать, что мне плохо. Моя душа болит, она ноет там рано. Я об этом думаю, я об этом переживаю. У меня улыбка, у меня радость вообще исчезают с лица. Я думаю уже плохо о том человеке. Не думаю, то есть у меня появляется, будем говорить, черная зависть. Если белая зависть, да, как говорят, ой, какой молодец. Ой, дай буду наблюдать и буду стараться стать таким, как он. Ведь он для меня пример. Буду ему подражать. Не в смысле обогнать. Тут это не соревнование, это не состязание. А вот буду учиться, буду наблюдать за ним. Почему у него такое обаяние? Почему к нему так расположены люди? Почему он только увидел, встретился, его полюбили? Меня тоже любили. Но вдруг вот так вот в этой ситуации меня немножечко разлюбили. Значит, во мне есть порок, значит, с ним надо бороться. Имейте в виду, если мне плохо от того, что кто-то более успешен, более уважаем, более любим, чем я, это говорит о том, что мне нужно задать вопрос, а христианин ли я? Ну и я хотел бы так сказать, вообще почаще надо задавать себе такой вопрос. Прочитайте, каким я должен быть. Скажите честно самому себе, я таков или нет. И ответьте себе на вопрос, который надо себе задавать. Я вообще христианин или нет? Это христианство или это просто какой-то спектакль христианский? Я, чтобы вас не задерживать, больше не буду сегодня говорить. В следующий раз мы продолжим эту тему, потому что место Писания достаточно такое обширное. Я не хочу сейчас начать, потом продолжать. На этом мы закончим наше общение. Всего вам хорошего. И задавайтесь каждый день вопросом, христианин я, христианка ли я или нет. И еще хочу сказать. Любите врагов хотя бы потому, что они вас все время провоцируют, все время делают компьютерную томографию и все время показывают мне, нам, какие мы внутри на самом деле. Всего хорошего, и Бог нам всем в помощь.